Говорит радио «Свобода». Второй турист из Солсбери тоже оказался героем России.
В государстве путинском бардак. Если в государстве бардак, то такой же бардак во всех спецслужбах.
За провалы военной разведки ответят футболисты Мамаев и Кокорин.
Ответить им придется за весь негатив сразу. За ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще.
В космосе Дмитрия Рогозина новая авария.
Авария союза с космонавтами – это лучшая метафора путинской власти. Ломается даже то, что идеально работало при абсолютно всех царях. От Хрущева до Медведева.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. После разоблачения Руслана Баширова, туриста из Солсбери, который оказался героем России Анатолием Чепигой, все гадали, кто же такой его приятель Александр Петров. На этой неделе мы узнали, что он тоже полковник военной разведки по имени Александр Мишкин. В расследовании, проведенном группой «Беллингкэт» и изданием «Инсайдер», говорится, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области, получил образование в медицинской академии и позже начал работать в военной разведке. В начале десятых годов он активно посещал Украину, а в 2014-м получил звание героя. Расследователи ссылаются на слова жителей родного села Мишкина, что у его бабушки была фотография, на которой звезду героя Мишкину вручает сам Владимир Путин. Представитель «Инсайдера» побывал в деревне, семеро жителей, которые сказали, что знают Мишкина как известного врача и героя России. Расследователи опубликовали фотографию паспорта Мишкина. Вот что рассказал нашему корреспонденту Марку Крутову глава «Беллингкэт» Элиот Хиггинс.
Как бы вы резюмировали работу, проделанную в ходе расследования о Петрове Мишкине?
Расследование о Мишкине – это прежде всего расследование о том, как в ГРУ создали ему фальшивую личность. В основном мы занимались тем, чтобы вычислить его настоящую фамилию. На этом пути мы много раз заходили в тупик, но это часть процесса. Мы изучили тысячи документов, отсеяли сотни людей и, наконец, нашли единственного нужного нам.
Сколько человек работали над этим расследованием, включая ваших российских партнеров из издания «The Insider»?
Около 5 человек, но на самом деле главным человеком, который стоял за всем этим, драйвером всего процесса, был Христо.
Есть люди, которые критикуют «Беллингкэт» за то, что механика ваших расследований несколько сместилась от изучения исключительно открытых источников к работе, наряду с ними, с полученными из анонимных источников документами и утечками. Что вы можете на это ответить?
Я думаю, дело в необычных обстоятельствах, с которыми связано это расследование. Я имею в виду, что мы обычно не занимаемся офицерами ГРУ. Но я не вижу проблем в том, чтобы сочетать традиционные методы расследований по открытым источникам, которым мы учим на наших семинарах, и методы, более характерные для обычных СМИ.
В безопасности ли сейчас ваши источники?
Насколько я знаю, да. Не могу много о них рассказать, потому что в России они уже подвергаются преследованию. Увы, я не могу раскрыть о них никакой другой информации.
Ожидаете ли вы какой-то реакции от российских властей на свое расследование, кроме банального отрицания, которое уже продемонстрировал Дмитрий Песков, заявивший, что Чепиге не присваивалось звание Героя России, в то время как вы продемонстрировали достаточно прямых доказательств обратного?
Подозреваю, что и на этот раз мы увидим публичное отрицание. У них сейчас большие проблемы внутри системы. Подождем и посмотрим, как они отреагируют.
Стало ли для вас сюрпризом то, что вы узнали о ГРУ как о спецслужбе?
Да, мне кажется, они больше таковой не являются.
Подробнее о поисках Петрова Мишкина рассказал Марку Крутову исследователь «Беллингкэт» Христо Грозев, которого упомянул Элиот Хиггинс.
Что удалось узнать из этого нового расследования и как это связывает Петрова Мишкина с отравлением в Солсбери?
Удалось узнать, что он действительно точно закончил военно-медицинскую академию со специальностью гипобарическая медицина, а именно что-то связано с подводными лодками, и что он стал офицером не позже 2003 года. Это то, что стало известно. По словам многих его знакомых, которые знали его в его школьной и дошкольной возрасте, и которые до сих пор поддерживают хорошие связи с его родственниками, с его родителями и особенно с его бабушкой, они все утверждали перед нашими корреспондентами, что он пошел работает в армии, как военный врач, и что он за какое-то дело, связанное с Украиной, несколько лет назад получил награду Герой России, Российской Федерации. Возможно, они путают именно какую награду, но тот факт, что он ее получил, они подтверждают тем, что они все видели фотографию, на которой Путин запечатлен, как он дает эту награду, орден, медаль самому Мишкину и сжимает его руку.
Но самой этой фотографии у вас нету?
Нет, к сожалению, мы бы попытались это увидеть, если бабушка была бы в деревне. Но случайно или нет, когда наш репортер вчера был там, это было после публикации имени, она ушла от деревни, ее не было. Так что, к сожалению, мы не видели, но мы разговаривали с достаточными источниками, чтобы иметь уверенность, что такая фотография существует. Надеюсь, что вы или другие коллеги, которые работают в России, смогут это увидеть.
Как вообще, с чего началось это расследование, за что удалось зацепиться, чтобы выйти на настоящее имя и фамилию Александра Мишкина?
Мы начали только с фотографии, конечно, и с интересной гипотезой, которая пришла из английских газет, что они вроде бы получили информацию от английских источников. Имя этого человека совпадает с его фальшивой персоной. Хотя мы сначала начали искать именно по всем тем же способам, как мы работали с Шапигой, по всем фотографиям, всех военных училищ и так далее. Но потом я вспомнил, что был один похожий случай, когда офицер ГРУ под своей фальшивой персоной использовал имя, которое не отличалось от его реальной, но только фамилия была изменена. Мы взяли вот этот алгоритм, чтобы искать такого же человека. И поскольку у нас была ссылка на Петербург в этом досье, который мы получили о фальшивой персоне Петрова, что первый его паспорт выдан в Петербурге, мы начали искать именно с Петербурга. И самым обычным поиском в базах ФОМС Петербурга, которые находятся в открытом доступе в интернете, когда мы ограничились только до первого имя, отчества и даты рождения, мы нашли только одного такого человека. И потом это была для нас уже зацепка, по которой мы дошли до московского уже ГРУшника.
А кто был вашими источниками в плане предоставления копий паспортов, выписок из анкет, паспортных столов, всех документов, которые вроде бы не так уж легко, если невозможно вообще найти в открытых источниках?
Нет, наоборот, это легко найти в открытых источниках, потому что простой поиск Google вам покажет как минимум 10 российских онлайн-детективов, которые работают на российских сайтах с расширением .ru или .su, который предлагает именно этот сервис за оплату. Так что этот сервис доступен. Мы его не использовали при нахождении реальных лиц, но мы его использовали при нахождении фальшивых этих персонажей, которые были придуманы. Потом решили этого уже не делать, потому что мы этим же бы поставили вольно или невольно людей под опасность.
А кто был источником, который в итоге предоставил вам копию паспорта Мишкина?
Вот это мы не можем назвать, но это человек, который имел доступ, который не связан с государством. Мы это проверили специально, по многим причинам, одна из которых, потому что мы не хотим все-таки выполнять заказы конкурентных служб, например, но мы должны были уверить себя, что это человек, который имеет логичное объяснение, почему у него был доступ к этому документу, что он не связан с государством, что по другим причинам у него был этот доступ. И получив это, уже зная имя и фамилию этого человека, то есть это была уже последняя валидация для нас, чтобы увидеть фотографию, мы тогда начали искать эти данные, которые получили от этого человека, чтобы быть уверены, что они совпадают со всеми старыми данными, которые запечатлелись в старых базах, то есть номер паспорта, выдача, место выдачи, клон выдачи в Петербурге и так далее, и так далее. Все совпало.
Удалось ли в какой-то степени прояснить, что Мишкин делал в Приднестровье, в Украине?
Нет, еще нет. Это будет следующая часть моего личного интереса и расследования. Но пока мы не было времени просто с этим заняться.
Его односельчане говорят, что он, вероятно, получил Герой России или другую награду за Крым. Вы писали, что он был на Майдане во время событий 2014 года. Возможно, он был и там, и там.
Скорее всего, я думаю, что вряд ли люди, которые занимались Крымом, вдруг им дали это задание. Мы знаем, что Гиркин до Нового года, 2014 года, до 1 января, был в командировке от Малафеева в Украину, в Киев, потом в Севастополь и в Крыму. Я уверен, что это было согласовано и что часть из этих тех же людей уже в декабре работали там.
Ждете ли вы от российских властей, от Владимира Путина, в частности, какой-либо реакции, кроме банального отрицания, как было в случае с Чапигой, когда Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что Чапига не является героем России в момент, когда вроде бы были уже найдены неопровержимые доказательства того, что он им таки является. Как вы вообще оцениваете вот такую реакцию? Просто отрицать, не приводя в подтверждение своих отрицаний, своих слов никаких доказательств?
Но я думаю, что на этот раз, ну, может быть, это наивное ожидание, но я надеюсь, что на этот раз они существенно ответят когда-то, потому что журналисты, даже российские журналисты, те, которые работают в зависимых от государства СМИ, начинают задавать эти вопросы на каждой пресс-конференции. Так что рано или поздно им придется ответить.
Спецслужбы любых стран мира, в принципе, ошибаются. И есть много историй и шпионских провалов, да чего угодно. Но вот какое у вас сложилось по результатам расследования о Чипиге, о Мишкине, впечатление о российских спецслужбах, ну, в частности, в данном случае российской военной разведки? Насколько компетентным оно является?
Опять, я не называю себя экспертом по ГРУ по сравнению с ФСБ, потому что мы не расследовали практически работу ФСБ, чтобы сравнить с ними. Но мне кажется, что ГРУ все-таки огромная организация с огромным штатом, сам наш поиск по критериям, которые могут обнаружить конкретных офицеров, которые работают на ГРУ, показал нам как минимум 2000 человек, да, которые мы нашли. Значит, это десятки тысяч, которые, скорее всего, работают. То есть мне кажется, что мы видим часть их провалов и смеемся над этим, а мы не видим очень много успехов.
Говорил исследователь Беллингкет Христо Грозев. На этой неделе журналист Сергей Канев, который вынужден был покинуть Россию, опубликовал статью, в которой рассказал о прошедшем в Министерстве обороны секретном совещании по следам громких провалов российской военной разведки в Соединенных Штатах, Англии, Голландии и Черногории. Среди прочих нелестных оценок звучали дремучая некомпетентность, беспредельное разгильдяйство, дебилы и еще бы буденовки на деле. Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход, делает вывод Сергей Канев. Последние годы ГРУ терпит провал за провалом. Списки работающих под прикрытием гуляют по интернету, сотрудников высылают после шпионских скандалов, высокопоставленные разведчики гибнут при странных обстоятельствах, а все руководство спецслужбы сидит под американскими санкциями. ГРУшники связывают это не только с успехами зарубежной контрразведки, но и с конкуренцией со стороны ФСБ. Минувшим летом появилась публикация Центра управления расследованиями, в которой объяснялись причины конфликта. Несмотря на то, что несколько лет назад ГРУ значительной частью растворилась в ФСБ, на Лубянке считают, что этого недостаточно. ФСБ не дают покоя зарубежные активы ГРУ, которые по сей день представляют собой подпольные бизнес-империи. Гость программы «Итоги недели» – бывший разведчик-нелегал Сергей Жирнов, публицист и политолог, с 2001 года живущий во Франции.
Вы были причастны к деятельности службы внешней разведки, да? Организации отношения, которые с ГРУ всегда были неприязненными. Как вот вы помните, как в вашей среде было принято говорить о ГРУ? Это было открытое презрение или какое-то соперничество, или зависть, может быть?
В принципе, особого такого повседневного отношения к ГРУ у нас не было, потому что мы занимались своими делами. Служба внешней разведки КГБ занималась политической разведкой в основном. Главная задача и главное отличие от ГРУ – это политическая разведка, экономическая разведка, кража всяких экономических и технических секретов. Но с ГРУ мы все равно были конкурентами, это понятно было, потому что если рассматривать документы советской эпохи, первая главная задача внешней разведки КГБ формулировалась ЦК КПСС следующим образом – упреждение начала ядерной войны. Мы все время жили под страхом того, что американцы на нас каждую секунду могут напасть. И поэтому у ПГУ стояла тоже задача обнаруживать военные секреты, влезать в военные организации зарубежные и так далее. То есть с ГУ мы были, конечно, конкурентами. Но эта конкуренция была такая, латентная как бы. То есть в коридорах и в курилках ПГУ не обсуждали ГРУ каждую секунду и каждый день. В свое время я написал статью, кстати, по поводу аквариума, в которой разбирал ошибки Суворова-Резуна, который, ну, неправильно подавал в своей книге, в отличной книге, которая мне, кстати, очень нравится. Вот. Но он сделал очень много исторических ошибок. И в этой статье я, кстати, показал, что ГРУ за 35 лет своего существования руководился, кстати, сотрудниками КГБ. То есть во главе ГРУ в эпоху Хрущева и в эпоху Брежнева стоял либо председатель КГБ бывший, либо первый заместитель председателя КГБ бывший. Так что, в принципе, как бы тут взаимный контроль был, и ЦК КПСС ставил над грушниками КГБшника, чтобы их контролировать. За рубежом, конечно, в резидентурах у ГРУ и у КГБ были собственные резидентуры. Тут мы были конкурентами, конечно, за рубежом, в поле при добыче секретов. Но все-таки за ГРУ существовал приоритет в военной области. То есть тогда, когда КГБ выходил на какие-то очень важные секреты, на уровне партийном и на уровне государственном существовал некий арбитраж, и важные операции передавались ГРУ.
Но в числе тех важных операций в конце 80-х, начале 90-х годов, когда вы служили, конечно, не было отравления перебежчиков и таких политических убийств, как сейчас.
Ну, скажем так, их было меньше, потому что они были всегда, и если вы вспомните мемуары Калугина, он рассказывает о том, что пытались выкрадывать перебежчиков. Калугину, когда он был в США, предлагали встретиться с кем-то там, я сейчас не помню уже, из перебежчиков США, и отравить его прямо в кабинете во время встречи. В принципе, такая все-таки практика была, но, скажем так, при Андропове это свелось практически на нет. То есть Андропов в шпионских операциях, он придерживался такой некой шпионской этики. Грубо говоря, если перебежчик, ну, состоялся, то и когда удавалось шпиона выявить в своей среде, его меняли на провального шпиона за рубежом, то здесь как бы существовала некая джентльменская система соглашений между шпионскими организациями во всем мире, потому что Андропов понимал, что если в эту среду, в эту стезю, в эту колею попасть, то начнется всеобщая война всех против всех, и тут никто не выиграет. И все-таки шпионство в понимании Андропова – это была прежде всего политика, а не мокрые дела. То есть мокрые дела – это все-таки сталинский период, когда он выяснял отношения даже не столько со шпионами и с перебежчиками, сколько с собственными конкурентами политическими, ну, вроде Троцкого, например.
Ну вот сейчас, возвращаясь к соперничеству между спецслужбами, мы видим, что журналисты узнают подробности секретных совещаний в ГРУ, где распекают виновных в последних провалах, причем доходят уже до прямых цитат из высказываний начальства в публикациях, да, и многие считают, что это все утечки, которые исходят из ФСБ, которые недовольны возвышением ГРУ и хочет эту службу развалить таким образом. Как вам кажется, это здравомыслящие выводы?
Ну, это здравая, конечно, мысль. То есть я считаю, ко всем шпионским делам, поскольку шпионские дела все секретные, то есть данных-то никаких прямых нет, у нас нет ни данных ни о бюджете, ни о количестве сотрудников, все в основном косвенные данные. И поэтому, когда, конечно, появляются такие утечки прямые, тут, безусловно, присутствуют соперничающие службы. Причем нужно сказать, что в нынешней ситуация изменилась коренным образом по отношению к советскому времени. В советское время существовало все-таки некое взаимопонимание о всеобщей секретности. То есть спецслужбы между собой конкурировали, но они друг друга все-таки не выдавали таким образом. Сейчас, конечно, при Путине, ну, началось это, конечно, там при Ельцине, вот, считалось, что Путин навел порядок, на самом деле никакого порядка нету, и в государстве, в путинском, бардак, и все считают, ну, спецслужбы как бы более серьезные организации, там должно быть все более серьезно, но на самом деле это довольно наивное мнение, потому что если в государстве бардак, то такой же бардак во всех спецслужбах. И можно сказать, что принципиальное отличие нынешней ситуации, что советская система держалась только на том, что она была закрытой и не было как бы доступа к этим закрытым данным. Сейчас существует интернет, и вы сами понимаете, достаточно войти в Google и прогуглить ГРУ, СВР, ФСБ и так далее, и вы найдете миллион документов открытых, которые доказывают, что никаких секретов в наших нынешних спецслужбах вообще нет. Я 20 лет назад написал статью «Дом, который построил Штирлиц», в которой показал, что просто в открытых документах в интернете через мэрию Москвы можно найти все адреса зданий, которые построены службой внешней разведки напрямую, например. Все адреса зданий, которые принадлежат ГРУ. Вы сейчас можете узнать данные автомобилей, зарегистрированные данных на эти адреса. То есть секретов вообще никаких нету. И бардак этот существовал, кстати, и при КГБ. Но тогда чуть-чуть больше было порядка. Но, кстати, вот когда я пришел на работу на службу внешней разведки, я считал, что у нас там зашифровка принадлежности к спецслужбам совершенно замечательная. На самом деле практика оказалась очень разочаровывающей. В нынешних ситуациях все на порядок, на два порядка ухудшилось. То есть ухудшилась подготовка людей, ухудшилось образование людей. Сейчас все просто продается, откровенно говоря. Но у нас огромное количество баз данных. Эти базы данных государственные. МВД, налоговые инспекции, пенсионный фонд, ГАИ, ну, ГИБДД и так далее. Все это существует в открытом доступе, абсолютно в открытом доступе. Это значит, чиновники этих государственных ведомств публикуют, вернее, сливают своим приятелям эти базы данных, которые продаются на митинском рынке за 1000 рублей, вы можете купить все эти компакт-диски. То есть, на самом деле, в путинском государстве полный бардак. С другой стороны, вот то, что анализ, который можно сделать по поводу Солсбери, по поводу всех этих разоблачений ГРУ в этом году, это то, что они на самом деле обнаглели, с другой стороны. То есть в огромной степени упал уровень профессиональный, с одной стороны, и с другой стороны, они считают, что они полностью способны делать все, что угодно, где угодно, за рубежом и так далее. И вот это приводит к таким, к подобным результатам.
Ну вот это их ощущение безнаказанности, я боюсь, что оно связано с тем, что многие спецоперации подобного толка, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, им действительно сходили с рук, ведь, очевидно, отравление Скрипаля было отнюдь не первым, да, и есть много других и загадочных смертей, и покушений на жизнь и так далее,
да. Да, совершенно верно. Чувство безнаказанности наполовину обосновано. Почему? Потому что они исходят из того, что Запад сейчас, в основном спецслужбы Запада, контрразведки, в основном сейчас у них главная проблема – это исламский терроризм. То есть, конечно, на него затрачены огромные ресурсы, внимание Министерства внутренних дел, военных организаций, спецслужб и контрразведок. И поэтому, конечно, на путинскую разведку ресурсов остается меньше. И они, естественно, этим самым делом пользуются. И с другой стороны, ну, вы посмотрите, санкции принимаются, а ну что, ну, принимаются санкции, ну, кому-то там ограничивается доступ, там, 100 человек, 150 человек существует в каких-то списках. Но они до этого не ездили никуда и не будут ездить, им это все, строго говоря, пофигу.
Мы видим, что ГРУ, как считают некоторые западные эксперты, из организации, которая подверглась очень серьезной реформе 10 лет назад и которая была, в общем, в достаточной степени обескровлена, вдруг превратилась в важнейшее оружие Путина в борьбе с Западом. Я вот цитирую Марка Галлиотти, известного эксперта. И произошло это на фоне украинских событий. Вы тоже заметили это возвышение ГРУ?
Во-первых, возвышение ГРУ было замечено раньше, потому что у ГРУ появилась новая штаб-квартира, которую Путин очень красиво открыл в свое время. Поэтому, так сказать, здесь даже чисто финансово было видно, что денег на ГРУ стало тратиться больше, и Путин этому уделял гораздо большее значение. Причем это было тогда еще, когда министром обороны был Сергей Иванов. И, конечно, возвышение ГРУ возникло после начала зарубежных операций. То есть это Грузия, это Украина, это Сирия и так далее. То есть эти операции ведет военное ведомство, и поэтому военной разведке в этом смысле, конечно, уделяется больше финансовых ресурсов, людских ресурсов и государственных ресурсов.
Ну и, разумеется, это вызывает недовольство и раздражение в ФСБ и СВР, которые всячески пытаются мстить своим конкурентам.
Конечно, да. И поэтому, конечно, все соперничающие организации, когда у них есть возможность незаметно слить или даже заметно слить информацию, они очень рады это сделать. Но это делается не только против ГРУ. Возьмите, например, в апреле этого месяца новость, которая появилась в интернете, у полковника СВР своровали машину. И тут же МВД и ФСБ сливают данные на эту машину, на адрес этого полковника, то, что было своровано у него там в портфеле служебные документы, печати и всякие-всякие дела. То есть, конечно, спецслужбы сейчас существует огромная конкуренция между спецслужбами, и все сливают компромат друг на друга, совершенно не ограничивая себя никакими этическими и профессиональными рамками.
Нашим гостем был бывший офицер службы внешней разведки Сергей Жирнов. Выпуск программы «Итоги недели» продолжит обзор «Сетевые разговоры». О сюжетах, которые обсуждали блогеры, расскажет Аля Пономарева.
После шпионских разоблачений самой обсуждаемой темой в соцсетях стал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые после бурно отмеченного десятилетия дружбы избили водителя на стоянке и чиновников в кафе. Инцидент породил множество шуток на тему парных фамилий и мужских дуэтов, которые так часто стали мелькать в новостях. Ольга Галицкая.
Читая ленту, выясняется, что Чипига и Мишкин ведут себя значительно скромнее, чем Кокорин и Мамаев. Травят себе потихонечку, кого велели, а в свободное время шпилем любуются. Только и всего. А эти забубенные какие-то, наподобие пресловутой широкой русской души, надо бы сузить.
Альфред Кох.
А вот если Мамаев и Кокорин подерутся с Мишкиным и Чипигой на кулаках, кто кому накостыляет? Это будет круче, чем Нурмагомедов против Макгрегора.
Николай Руденский.
Скоро Беллингкэт и Инсайдер назовут подлинные фамилии футболистов Мамаева и Кокорина.
Анекдот.ру.
В свете последних новостей неясным остается только один момент. Собираются ли Кокорин с Мамаевым посетить Солсбери?
Возникли даже предположения, что потоком сообщений о футболистах россиян отвлекают от обсуждения ошибок разведки. Андрей Мальгин.
Согласитесь, когда на сцену вышли Кокорин и Мамаев, публика сразу забыла дуэт Чипиги и Мишкина.
Дмитрий Москвин.
Объясните мне научным языком. Кокорин и Мамаев – это ведь заглушка зеркала для Баширова и Петрова? И внимание масс переключить, и безболезненно для власти выпустить народное негодование. Есть какие-то медиа-теории и практики, которые более адекватно этот феномен описывают? Не верю я в совпадение. Редко у нас мужиков парами в медиа полощут.
В отличие от шпионских скандалов, история футболистов получила максимум внимания со стороны федеральных каналов, что тоже можно объяснить попыткой сместить акцент с череды неудач, постигшей власти. Сергей Доренко.
Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу. За ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще. Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?
Телеграм-канал «Протопроедр».
Принято решение никак и ни на каких условиях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным. Радость от подвернувшейся информационной удачи, которая теперь по плану должна закрыть весь осенний негатив, уже разделили в нескольких ведомствах и администрациях.
Против футболистов оказалось настроено и общество в целом. По простой причине. Большинство комментаторов считают, что если бы не имена и профессии пострадавших, вероятность, что дело было бы замято, стремилась бы к 100%. Александра Гармажапова.
Все думаю, а что если бы в кофемании вместо высокопоставленного чиновника Дениса Пака оказался бы, например, какой-нибудь мигрант Равшан или приезжий из глухой бурятской деревни Баир? Скорее всего, нагло ухмыляющиеся Кокорин и Мамаев выкупили бы записи из кафе и дело с концом, а Баир на всю жизнь запомнил бы «Гангам Стайл» в исполнении псевдозвездной гопоты. Просто мальчики повеселились, как заявила Дарья Шишканова, подруга Кокорина. «Очень стыдно, когда мужчина не может ответить на оскорбление. Это она про Пака, если кто не сообразил». А бросаться табуретками и российскими оскорблениями, видимо, не стыдно. Ах да, как тут выдал отец Мамаева, обычный русский парень, просто оступился. Ну и расист немного, но это, видимо, ничего. А Пак молодец, что добился возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» по мотивам расовой ненависти. Задача общества, на мой взгляд, не дать спустить дело на тормозах.
Николай Подосокорский.
История с дебоширами-футболистами Кокориным и Мамаевым, которые сперва вроде как учинили пьянку и разгром в Сапсане, а затем стали избивать случайных встречных на улице и в кафе, примечательна тем, что почти все уверены, что за это им ничего серьезно не будет. Их отмажут, а дело замнут. Даже огласка в СМИ произошла, скорее всего, потому что нарвались они не на простых смертных, а на чиновника со связями и водителя, ведущий Первого канала. Прочитал много комментариев на эту тему, много приводят примеры, когда за подобные безобразия другим спортсменам тоже ничего не было. Все замяли. Собственно, поэтому они и ведут себя так развязно и агрессивно, ибо знают наперед, что они неприкосновенны и им позволено все. Законы в России действуют избирательно, а судебная система работает в ручном режиме и выносит решение по звонку. Задача гражданского общества должна заключаться еще и в том, чтобы контролировать такие случаи и там, где не работают правоохранители и суд, использовать другие механизмы давления на работодателей преступников, на них самих, на их среду, чтобы издержки такой веселой гульбы были очень высокими, а дальнейшее сотрудничество с ними токсичным.
Многим кажется, что в инциденте с футболистами отразилось, как в капле воды, все российское общество. Сталин ГУЛАГ.
Мечепинатели Кокорин и Мамаев, жестоко и неторопливо избивающие человека на улице, мрази. Но важно понимать, что эти мрази являются неотъемлемой частью государства. Если представить страну как бесконечный сад земных наслаждений и Иеронима Босха, то они, например, свернувшийся в три погибели чувак с торчащим из задницы цветком или еще какой-нибудь уродец. Потому что единственное общество, которое строилось в России четверть века, кастовое, и эти футболисты – яркие его представители. Депутаты, хватающие журналисток за лобок, чиновники, летящие с мигалками, избивающие все на своем пути, менты, пытающие задержанных, спортсмены, избивающие стульями в ресторанах – все это происходит потому, что они чувствуют – это их страна, они хозяева, они над законом, они выше нас. В их телефонах номера полковников ФСБ, сотрудников администрации президента или, как минимум, бойцов чеченского ОМОНа. А что у нас? А у нас с собой всегда только страх и пакеты с пятерочки. Поэтому целуйте Буца Кокорину, суки. Падайте ниц перед Мамаевым, гады. Они – Россия, а мы – дерьмо.
Александр Осовцов.
Кокорин и Мамаев вели себя точно так же, как и весь российский высший свет, да и вообще Россия. Просто они уже нарвались, а Россия еще нет.
Между тем, строгость возможного наказания заставила многих все же посочувствовать Кокорину и Мамаеву. Им грозит до 7 лет заключения, а на время следствия суд постановил арестовать Кокорина на 2 месяца. Алекс Мельников.
Кокорина засадили до декабря. Это по-нашему. Изничтожать так до конца, до пыли, чтобы не мог подняться. Вчера Кокорин был кумир, болельщики шли на стадион или сидели у телевизора, кричали «Вперед, Россия!». Оступился человек. Возбудили дело. Пусть ведут расследование. Зачем сажать на месяцы? Зачем не давать играть в футбол? Что у Кокорина кроме футбола есть? Какая профессия? Что с ним будет? Куда он убежит? Куда спрячется от своего контракта? Подумайте, остановитесь в своем негодовании. И все то же следствие, те же суды, мещанские, басманные, тверские, те же, что с делом Юкоса, Серебренниковым, Малобродским, только теперь хорошие. И все под лицемерной маской «перед законом все равны». Это в путинской России? Путин равен перед законом? Золотов, Сечин, Кадыров? Ленинизм, сталинизм искалечил здесь всех, и правящих, и оппозиционных, и судящих. Живем в одной и той же системе бесчеловечных координат, только в разных углах, и считаем, что очень мы разные. Знаем только разделение на своих и чужих, все ожесточенные, лишенные милосердия с тем, с кем не согласны. Кокорина нужно отпустить как можно скорее.
Геннадий Смирнов.
За правонарушения, в которых обвиняют этих знаменитых футболистов, вообще не нужно давать реальных сроков. И не только им, а вообще. Во всяком случае, в первый раз. А нужны штрафы, общественные работы, ограничения свободы и все такое. Кретин – не преступление, и даже наглый кретин – не преступление. То есть кретин – это плохо, но гораздо хуже превратить кретина в уголовника. И еще хуже, когда рассуждают. Так им и надо, этим звездам драным, пусть по зоне мячик гоняют. Это вообще край.
Александр Рыклин.
В истории с футболистами-ушлепками все отчетливее проступает монарший гнев. И это, конечно, мерзостная мерзость. Помяните мое слово, к суду все будем выступать за условное наказание, потому что показательная расправа так же отвратительна, как и само гопничество этой безмозглой шпаны. К правосудию все это не имеет никакого отношения.
Авария при запуске пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» дала соцсетям уже второй за последнее время повод погрустить о состоянии отечественной космической индустрии после трещины, которую месяц назад обнаружили в корпусе другого «Союза», пристыкованного к Международной космической станции. Николай Руденский.
На этот раз, видно, дырка побольше.
Руслан Левиев.
По данным Роскосмоса, авария случилась из-за того, что астронавт Ник Хейк начал сверлить космический корабль «Союз МС-10» еще до достижения целевой орбиты.
Леонид Лялин.
Страна все краше, все сильнее, поля бескрайние цветут. Вот жаль, в Роскосмосе порвался батут.
Роман Могучий.
Про ракетную отрасль шутить не хочется, только плакать.
Иосиф Левинсон.
Я бы, честно сказать, поостерегся в настоящее время связываться с Россией не только в космосе, но и, наверное, даже в балете.
Андрей Коняев.
Знаете, мне было плевать на Салсберецких, честно. И на Мамаева с Кокориным, и на бой Хабиба с Макгрегором тоже, в общем-то, было начхать. Но, черт побери, какое же жгучее чувство позора я испытываю прямо сейчас. Какой же ад, а?
Иван Яковина.
Авария союза с космонавтами – это лучшая метафора путинской власти. Ломается даже то, что идеально работало при абсолютно всех царях, от Хрущева до Медведева. Полная катастрофическая деградация во всех сферах.
Сергей Гурьянов.
Вакансии на заводе, производящем двигатели для первой и второй ступеней ракет «Союз». Инженер-технолог – $370 в месяц. Токарь шестого разряда – $370 в месяц. Контролер станочных работ – $250 в месяц. Великая космическая держава.
Недобрых слов в адрес главы Роскосмоса не жалеет никто, от записных либералов до патриотических анонимов. Сергей Ёлкин.
Запуск был неудачный, но ни один Рогозин не пострадал.
Крымский канал.
Раньше у Рогозина падали ракеты со спутниками, теперь с людьми. Может, каждый раз включать его в экипаж, чтобы все происходило штатно?
Сергей Шелин.
Если Роскосмосом руководит Рогозин, хорошая новость звучит так. При аварии экипаж уцелел.
Николай Травкин.
Вот глава Роскосмоса, господин Рогозин, большой сторонник твердой руки, внешних врагов и внутренних предателей постоянно выискивает. А ведь во времена восхваляемых им порядков он давно бы с зубами, выплюнутыми на пол, подписывал признательные показания у Лаврентия Павловича.
Альфред Кух.
Помню, в избирательную кампанию 2003 года Рогозин все время картинно вопрошал: «Когда посадят Чубайса?» Теперь и я тихо спрашиваю: «Когда посадят Рогозина?»
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Есть мнение, что низкооплачиваемые сотрудники Рогозина шлют ему сигналы, потому что он иных сигналов не слышит. То дырку просверлят в космическом грузовике, то ракету неправильно сориентируют, то замок не тот установят на отделение второй ступени. И все ждут, что он услышит. А он не слышит. Вот и Мамаев с Кокориным не слышали.
Телеграм-канал «Русское будущее».
А ведь еще вчера казалось, что более удачной мишени для реализации общественного запроса на справедливость, чем отмороженные гопники-футболисты, не существует. Пока не появился Рогозин. Надеемся, награда найдет всех героев.
Много саркастических комментариев по поводу традиции освещения ракет перед запуском. Твиттер профессор Преображенский.
Наверняка сейчас Рогозин, Путин и прочие выдающиеся руководители страны недоумевают. Что же могло пойти не так, если самое главное для успешного запуска было сделано?
Евгений Шестаков.
Видишь, Дима Рогозин, замена проверки качества освещением как минимум ничего не дает.
Николай Травкин.
Надо что-то в Духовной Академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе ее выпускники нам всю космонавтику загубят. Вот опять освещенная ракета «Союз» не смогла в космос прорваться.
Кирилл Ляц.
Отца Сергия, который освещал ракету на Байконуре, проверят на связи с Константинопольским патриархатом.
Илья Вайцман.
В связи с аварией ракетоносителя «Союз» хотелось бы заслушать товарища Рогозина по вопросу лунной базы и товарища Гундяева по поводу качества оказываемых услуг.
Юрий Романченко.
Надо узнать, кто у Маска освещает, и перекупить.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот я вижу, что «Комсомольская правда» пишет: «Потомок великого писателя возвращается в эфир. Новая программа Петра Толстого в воскресенье, как у его прапрадедушки. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, теперь ведет программу без отрыва от законотворческой деятельности». Вот такой соблазнительный анонс. Что же это за программа такая?
Да, вы знаете, вообще, мне кажется, на свете нет такого оттенка пошлости, мимо которого бы прошло телевидение. Я все думала, когда речь о том, что он возвращается уже несколько месяцев, как-то функционировал в каких-то пространствах, все думала, вот назовет или не назовет так. Вот назвали «Толстой. Воскресенье». Если быть краткой, то для меня вообще в этом возвращении есть только один смысл. Ну, такой высший смысл с точки зрения телевизионного начальства. Дело в том, что рейтинг Путина падает. То об этом говорят, то не говорят. И даже прикормленные социологи вынуждены признать, что рейтинг падает. И вот отсюда, мне кажется, такие срочные меры. Соловьев на ВГТРК запускает программу «Москва, Кремль, Путин». Мы о ней говорили, это такой образец сервильности, если бы не сказать лизоблюдства. А Первый канал ответил на это, вот как я полагаю, ответил на это вот вице-спикером с громкой фамилией. Первый канал, который прежде чурался каких-то политических программ, их было всегда гораздо меньше, чем на канале «Россия», теперь он, по-моему, уже старается опередить своего соперника, потому что мало того, что там Шейнин с Кузичевым просто днюют и ночуют в эфире, там появилась программа «Большой вопрос», мы тоже о ней говорили с Саймсом и Никоновым. И вот теперь отпрыск великого рода. С точки зрения формы, с точки зрения каких-то новаций, там нет вообще ничего. Это такая помесь якобы аналитической программы с ток-шоу. То есть абсолютно ничего нового. Единственное, что новое, по сравнению с уже известными заветными образцами, о которых мы не устаем говорить, это градус ненависти. Потому что за то время, что вице-спикер заседал в Госдуме, он как-то накопил такой запас ненависти, особенно в адрес Украины, да и, пожалуй, наверное, не только Украины, но и вообще всего окружающего мира. И он эту ненависть не может, а главное, и не хочет скрыть. Такое ощущение, что вот это вот есть главная движущая пружина. Вот нет такой гадости, которую бы он не сказал буквально там в своей вводной части об Украине. Вот закон о языке, там нет никакого языка, и нет и не до государства. Ну, в общем, даже невозможно это все повторять. Он и прежде не был каким-то отличным медиатором. Он когда-то, в пору своей молодости, а он тогда был склонен к либерализму, тогда все были склонны к либерализму. Ну, потом, с началом века и с приходом нового начальства, он быстро как-то, так сказать, видоизменился, как и его старшие товарищи. И вот теперь мы видим то, что видим. Он когда-то вел программу «Скандалы недели», но он был абсолютно невозмутим. И вот на этом контрасте, на вообще таком кислотном содержании, они там 90-х, когда все искрилось вообще от всякого компромата, был такой вот такой спокойный, невозмутимый господин в кадре. Вот теперь это совершенно другой человек. Поэтому я не знаю, что там будет с рейтингом. То есть я догадываюсь, что рейтинга вообще не должно быть никакого, потому что ни одного нового поворота сюжета, ни одной новой поворота мысли. Вот только я говорю, только вот идет накачка ненависти. Ну, это, собственно, тоже не новый прием для нашего телевидения. Я не знаю, но хочется думать, что первый блин кома, может быть, ему потом начальство подскажет, что вот Петр Олегович, мол, нельзя так. Понимаете, ведь вот эта вседозволенность, она абсолютно уничтожила профессию. Вот все новые форматы, это столько на каких-то выезжать, только на громких нотах. Вот и все. Так что я не знаю, как долго он продержится в эфире, но он сам, поясняя свое название, видимо, чувствуя некоторую неловкость вначале, он сказал, ну а как, я действительно Толстой, и это действительно воскресенье. Ну, я же не могу назвать себя Достоевский идиот. Ну вот поставим здесь точку.
Слава, ну вот вы вспомнили 90-е годы, и их вспоминали и на телеканале НТВ, который отмечает 25-летие. Ну, понятно, что это канал, который не имеет ничего общего с тем, создававшимся 25 лет назад, но все равно были торжества, и на их сайте тоже об этом очень бурно писали. Как происходило это празднование?
Мне кажется, это празднование, оно происходило не так бурно, как, так сказать, могло бы быть. Ну, на НТВ были специальные фильмы и специальные проекты, в частности, там «Ключевое», мы об этом поговорим чуть позже, это фильм Владимира Чернышова, там НТВ 25+. Были сюжеты на других каналах, но я бы сказала, что все довольно скромно. И сейчас вот это вот корпоративное единство и поддержка, это как-то не главная доблесть нынешнего времени. Но вот то, как проходило празднование, это очень интересный, даже не столько исторический, сколько человеческий документ. Вот я уже говорила о том, что был склонен к либерализму Петр Олегович Толстой, а теперь он далек от него, как никто другой. И в канал НТВ. Это же первое вообще наше движение к либерализму. Были объявлены консервативные ценности. Тогда еще язык ни у кого не поворачивался об этом говорить, а канал заявлял. Это был такой предмет гордости. И что, знаете, интересно, что 25 лет с точки зрения истории – это даже не мгновение. И многие люди, я в их числе и моложе, и старше, все прекрасно помнят, как это было. Помнят, кто там был в звездах, кто был не в звезды. И вот теперь те люди, которые остались на НТВ и на государственных каналах, значит, трактуют, и в фильме Чернышова это очень заметно, все это трактуется, вот их порывы к свободе трактуются как ошибки молодости. Более того, они все себя чувствуют обиженными. Там было много синхронов. И Ноткин, и Ревенко, и Мацкевичус, ну, всех даже не перечислишь. Они считали, что вот у нас был такой порыв. Нам казалось, что мы защищали свободу, а мы защищали бабло наших начальников. Это, конечно, очень смешно, потому что, опять же говорю, все прекрасно помнят, ну, те, кого этот сюжет интересовал, что такое было НТВ. Помимо движения к свободе, это были совершенно невероятные возможности для тех лет. Это были какие-то немыслимые деньги, гонорары. Их обеспечивали дачами, квартирами, там, какими-то кредитами. Потом, кстати, когда начался распад, обо всем этом вспоминалось. А, сочли нужным показать, как вообще появилось телевидение. Что у изголовья стоял господин Коржаков. И Коржаков откуда-то его добыли, из какого-то сундука. Он сказал, да-да-да, так и было. Нужно было ведь добежать до Ельцина или кому-нибудь шепнуть об этом. Так вот, вот эти вот все светлые личности, они заблуждались. То, что было, они называют юношеским максимализмом. И они все благодарят там, я не знаю кого, все высшие силы за то, что они одумались, и они поняли, где находится свет истины. А свет истины находится на государственных каналах, куда они все переметнулись. Так что я и Толстого не случайно вспомнила вот именно в этом плане. Интересны какие-то частности. Малашенко и Гусинского вообще не было. То есть Гусинский – это вообще исчадие ада. Не было Киселева. Был синхрон Глеба Пьяных. Это такой человек, который вел там скандалы, расследования. Была громкая у него передача, но уже он несколько лет не появляется в кадре. Я не знаю, работает он там или не работает. Но он с такой ненавистью обрушился на Евгения Киселева. Вот такое ощущение, что будто бы вот Киселев виновен в том, что сейчас этот самый Глеб Пьяных не удел. Сорокиной тоже не было. Ее, видимо, не позвали. Если позвали, она бы, наверное, не пришла. В кадре мелькает Олег Добродеев. И Олег Добродеев, у него нет никаких синхронов, он ничего не говорит, только загадочно улыбается. Но я сама не так давно, был какой-то его юбилей, я писала такой, ну, значит, портрет делала для своей газеты Добродеева. И ведь действительно это он и Киселев, они вышли на Гусинского с Малашенко, и это была их идея, вот, сделать такой замечательный канал в противовес государственным каналам, на которых уже работать было невозможно. И все мы прекрасно помним, и сохранились эти кадры, какой был Добродеев, какой он был действительно гений новостного эфира, как он придумывал какие-то новые форматы. Ну, а теперь это такой человек с таким потухшим взглядом работает на государстве, видимо, весьма этим доволен. И что меня несколько удивило, там речь зашла еще о Парфенове, и вот здесь было свидетельство Павла Лобкова, который работает не на государственном канале, а работает на канале «Дождь». Он говорил о Парфенове, что Парфенов как раз был один из тех, кто согласился работать с новым начальством, а потом, поскольку он зашел в какой-то тупик творческий со своим намерением, что правда. Потому что и я помню, что был тупик, и помню эти тупиковые передачи, когда было ясно, что проект тоже нужно закрывать. Ну так вот, он якобы закамуфлировал вот этот вот свой творческий тупик, он закамуфлировал таким эффектным жестом, что, мол, он уходит с этого канала и как бы поимел с этого дивиденд. Вот такой замечательный, человеческий, светлый такой документ эпохи. Ну вот, там еще осталось много людей, которые поменяли свои убеждения, которые теперь называются юношеским максимализмом. В любом случае, это интересно.
Слава, ну, возвращаясь коротко к главным событиям недели, я так посмотрел сайты всех телеканалов и выпуски новостей, я вижу, что Мамаев и Кокорин затмили абсолютно все другие события, и в первую очередь, конечно, затмили другую пару, Петрова и Баширова, и у меня нет никаких сомнений в том, что этот скандал вокруг футболистов раздувается именно для того, чтобы публика позабыла о том, что происходило в Солсбери и об этом чудовищном провале российских спецслужб.
Мне кажется, вы несколько преувеличиваете какую-то способность к какому-то осознанному планированию людей, вот творцов телевидения, как минимум. Все идет абсолютно спонтанно, и аудитория такова, что нет надобности забывать. Понимаете, вообще вот эти вот все персонажи, о них же вообще не было ничего толком сказано. Больше того, я как-то даже подумала, ну ведь можно было, ну вот еще один появился, еще ГРУшник, еще. То есть ясно, что где-то работают люди, находят какие-то доказательства, выстраивают какую-то теорию, что-то такое пытаются доказать. То есть ясно, что нужно как-то объяснять это вот своему электорату. Да ничего подобного. Это абсолютно никому не интересно. Это все перевели в какую-то сплошную петросяновщину. Над этим смеются, похихикивают, над фамилиями, над этой ночью этих самых несчастных людей. И то они геи, то они, наоборот, с проститутками. Это все превратился в фольклор. Все. Этой темы нет. Никто осознанно не хочет, так сказать, выбирать вот Мамаева и Кокорина. Теперь это в телевизоре называется не иначе, как «Мамаева Кокорище». Просто это очень такой выгодный сюжет. Это подкармливает ничего серьезного. Зритель не должен задумываться. Телевидение – это развлечение. Это главное, что должно быть понятно. Поэтому это такой забавный сюжет. То другое интересно, что параллельно ведь делают из футболиста, вот идет поиск якобы национального героя. Мы об этом говорили в связи со Скрипалем, что он едва ли не вышел в национальные герои, как его остановил Путин, вот на подступах просто уже к пьедесталу сообщил, что он там подлец и преступник, и змей, и все, и он как-то вообще исчез. А вот теперь у нас новый, у нас же еще Хабиб есть, у нас Хабиб герой. Вот что бы кто ни думал, у нас Хабиб герой. После того, как с ним встретился Путин, Соловьев тут же собрал вот свой синклит и сказал, вот видите, ведь Хабиб, он защищал нашу родину. Вот оказывается, как теперь это называется. Он за нас, за простых людей. А эти два? А вот эти вот два и дальше там всякие разные слова. А они-то что? Кого они защищают? Почему из них сделали героев? Почему футболисты должны быть героями? Вообще какое-то время не героическое, не обязательно вообще украшать иконостас каждую неделю какими-то новыми персонажами. И мне кажется, вот так вот я, если более конкретно ответить на ваш вопрос, что вот специально, ну, может быть, это где-то на уровне подпорки, конечно, хорошо от каких-то острых тем отвратить народ, что дело в том, что и народ у нас уже такой, или во всяком случае та часть народа, которая верит телевизору, которая обеспечивает рейтинг, что память у нас одноразовая. Вот так уже сложилось. Мы, вот, не дай Господь, там, последний теракт помним, вот что-либо случается, сразу начинается объявление, сразу начинается толковище в эфире, а предыдущие уже забыли.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг».
А вот сюжет, который российские телезрители не увидели. В Страсбурге внефракционный депутат Верховной Рады и член украинской делегации на сессии ПАСЕ Борислав Береза перед микрофоном телеведущей канала «Россия-1» Ольги Скобеевой произнес монолог. Он напомнил о судьбе Бориса Немцова, Анны Политковской, Олега Сенцова и призвал россиян избавиться от Путина и его опричников. Телеканал не дал в эфир выступления Березы, а Скобеева обвинила депутата в том, что он разбил микрофон. Зато увидели эту смешную сцену сотни тысяч зрителей Ютуба. Вот что сказал мне Борислав Береза.
Смотри, как интересно получилось. Она сначала соврала и не подозревала, что идет съемка с других камер. В итоге это видео просмотрело уже несколько там сот тысяч человек, и оно плавно идет к миллиону. И я думаю, что вот все ее вранье начинает вываливаться наружу. Это не журналист. Она классический пропагандист, при том очень низкого пошиба. Она, как мне сказали, то здесь россияне, которые присутствуют, они ее называют таким интересным словом «хабалка». Вполне возможно, что семантически оно как-то и отражает в себе, но я думаю, что все гораздо проще. Есть запрос у Кремля на подобных персонажей, вот они и появляются. Все российские пропагандисты покинули в тот же вечер парламентскую ассамблею. Единственное, что мы наблюдали, скандал, который они устраивали друг друга, они ругались. Скобеева очень сильно орала, она возмущалась, что у нее не получается что-то, и вообще ее должны были оградить от этих, это, видимо, мы были, ну и так далее. Было очень смешно наблюдать то, как она себя ведет в некомфортных для себя условиях. Подозреваю, что теперь она будет отрываться в студии и меньше выезжать за границу, где выяснилось, что она непрофессионально себя ведет, как человек, который пытается подражать журналистам. Кроме того, очень смешная ситуация в том, что когда к ней обращались на английском, французском и других языках, выяснилось, что она не знает никакого, кроме русского. Это тоже было для меня личное удивление, потому что мне казалось, что человек обязан знать несколько языков. Я, например, знаю 4 языка: английский, русский, иврит и украинский. Но, видимо, для Скобеевой русский язык – это единственное. Хотя нет, по-моему, она неплохо владеет еще каким-то матерным, но это не язык. А кроме того, надо еще одну вещь сказать. Скобеева в течение целого дня преследовала всех украинских депутатов. Мы корректно ей объясняли, что мы не хотим общаться с российской прессой. Мы не даем информацию и комментарии тем, кто будет потом фальсифицировать, переделывать или манипулировать нашими фразами. И так и произошло. Вы видели, она соврала даже с тем же микрофоном. Она сказала: он вырвал у меня микрофон и с криком «Смерть врагам!» подбросил высоко вверх. Ну, ложь, абсолютная ложь, как и все, что делает Скобеева и ей подобное. Но я хочу напомнить, что рано или поздно приходится за все отвечать. За ложь, за преступление, за манипуляции. И если пропагандисты Путина думают, что они отсидятся тихонечко в стороне, то нет. Скорее всего, какие-то санкции последуют и по ним. По каким-то будут уголовные, по каким-то экономические. В любом случае, я верю в высший суд, суд справедливости. И я рассчитываю, что рано или поздно эти люди, которые цементируют режим Путина и работают так же, как когда-то работали пропагандисты на Советский Союз, на того же Сталина и на Компартию, а теперь они фактически точно так же лизоблюдствуют перед Путиным и его системой, я думаю, что они ответят за все, что они совершают.
Рассказ депутата Верховной Рады Бориславы Березы о встрече с телеведущей Ольгой Скобеевой завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.